зрители и зрители. В эфире «Благовест Бурятии». Мы продолжаем путешествовать по Бельгии. И сегодня мы расскажем о храмах этой страны.
Как мы уже говорили, начало добрым отношениям России и Бельгии положил брак великой княжны Анны Павловны, дочери российского государя Павла I и наследного принца Оранского. Случилось это в 1816 году, после чего в Западной Европе стало развиваться православие и открылись первые храмы.
История Русской Православной Церкви началась, как раз можно сказать, с этого храма. Потому что когда были дипломатические отношения налажены между Бельгийским королевством и Российским королевством, то российским двором, то, естественно, начались дипломатические отношения, и приехала миссия, посольство сюда. И когда они приехали, то не было ни одного православного храма на территории Бельгии. И приехав, они решили создать свой православный храм. И в 1862 году был создан первый храм. Потом он был перенесен сюда, и с тех пор он существует. Это первый православный храм на территории Бельгийского королевства, который организовали наши предки. Вот можно сказать, отсюда и началось. И в этот храм приходили до революции представители и других православных церквей. И греки приходили сюда, и сербы, и румыны, и болгары, потому что у них не было своих храмов. И есть у нас фотография, где показано, что на большие праздники с ним полный храм народу собирался. Ну а после революции приехала большая, естественно, и в Бельгию волна русской миграции из России. И тогда начали открываться и новые храмы. А в конце 20-х годов приехал сюда и владыка Александр. Это был первый архиерей, который здесь стал служить в Бельгии постоянно. Его потом сменил владыка Василий Кривошеин, а после Василия Кривошеина я снял. Ну, тут две волны было. Первая волна эмиграции была после революции, вторая эмиграция стала уже после Второй мировой войны, и, можно сказать, сейчас третья миграция началась по экономическим причинам, когда распался Советский Союз. Тут много что сохранилось от первых храмов. Есть иконы, с которыми даже родители наших уже так пожилых прихожан бежали из России на Запад. Есть церковные сосуды, Евангелия, которые сохранились еще, когда храм открывался. Есть, например, иконостас, который вы видите. Это иконостас, можно сказать, свидетель о том, что это был единственный православный храм, потому что он подарен нашему храму греками, потому что тогда не было греческой вселенского патриарха, прихода здесь. Они все ходили сюда. И потом мы приобретали сами новые иконы. Дело в том, что, знаете, когда в последнее время в России, в Украине, в Польше стала возможность приобретать церковную утварь, то та церковная утварь, которая была у нас, она пришла уже не в подобающее состояние и давала какое-то храму Божьему. Но это же храм, это дом Божий, мы должны все лучше здесь иметь. И поэтому сейчас вот почти все сосуды церковные, которые есть, потом подсвечники, паникадила, много икон уже привезли из России в последнее время. Ну а вот есть те вещи, которые сохранились с прошлого, когда храм строился. Вот тут росписи есть, там, тут не видно, потому что там ангелы, которые расписывали еще до первой миграции людям. Витражи у нас старые сохранились. Слава Богу, что нам прихожане помогают, потому что когда что нужно для храма приобрести, то люди жертвуют. И мы имеем возможность приобретать это. Если учесть, что я когда приехал сюда, то на первой службе в этом храме было всего 37 человек. И мы так все смотрели и думали, что будет ли продолжение, потому что ходили уже в основном пожилые, старые люди. Ну, слава Богу, ну как слава Богу. Сейчас для нас другая проблема большая стоит, чтобы те люди, которые пришли в храм, чтобы они остались в храме, чтобы их дети знали русский язык, общались между собой на родном языке. То даже сейчас, если в церкви ребята говорят со священником, говорят так и со взрослыми на русском языке, то если увидишь, что они где-то рядом начинают играть, то между собой уже начинают говорить на французском языке. Так, чтобы они все-таки остались при церкви и знали свой родной язык. Удивительно, но сейчас в этом храме, когда совершается Пасха, то собирается до 500 человек. И вы так смотрите, конечно, это все. Но дело в том, что это тут стоят в коридоре, на лестнице, двери открывают, и люди на улице стоят. До начала крестного хода, там, как выдумано, начало крестного хода начнется, Христос воскресе, а потом расходится. Но к концу литургии всегда полный храм народа. Ну, теперь, знаете, это у нас теперь... Это такие храмы, мы даже не можем сказать, что это русские храмы, мы многонациональные храмы, потому что у нас здесь сейчас это выходцы много православных из бывших союзных республик Советского Союза, очень много приехало с Украины, с Казахстана, с Белоруссии, с Грузии, с Прибалтики есть, и из других республик бывшего Советского Союза есть. Но очень много прихожан, даже которые не были жителями Советского Союза, есть православные прихожане из Польши. Они очень ревнительные прихожане, стараются каждое воскресенье приходить на службу, так что их тоже большое количество сейчас здесь.
Многие православные храмы сегодня расположены либо в бывших протестантских храмах, либо в каких-то других общественных помещениях. Город Монс – бывшая столица крестоносцев, ныне валлонов. По духу они ближе к русским. Сегодня это город белых воротничков, адвокатов, инженеров, студентов, военных. С 2006 года в городе действует православный храм по имя архистратига Божия Михаила и всех сил небесных. В 19 веке это была церковь аристократа, а уже в 20-м – склад для зерна и ремонт машин. Перед тем, как здание выкупили представители православной церкви, здесь была дискотека.
Необходимость открытия была в том, что... Собственно, как и везде сейчас в Бельгии, во всех крупных городах, появляются общины. Это в основном выходцы из бывших советских республик, русскоязычные, которые просят открыть храм в том или ином городе. У нас здесь такая структура, она пошла уже с 2002 года. Мы основали Societe, ну, скажем, такую организацию, общину. И покупаем на лицо этой общины, на юридическое лицо. Потому что другой формы собственности здесь невозможно. И вот это, собственно, третий храм, который купила община Святой Троицы для общины архистратига Божия Михаила в Монсе. Это храм архистратига Божия Михаила. Здесь прихожане, те, кто живут в Монсе, ну вот мы сейчас открыли, что даже большая часть людей, которые приезжают из приграничной Франции. Вот в частности, здесь город Валенсиен, километров 30 отсюда. И оттуда приходят людей больше даже, чем из Монса. У них раньше был собственный храм Константинопольского патриархата, но он закрылся. И вот они сейчас приезжают сюда, к нам. С 2006 года, ну что мы здесь успели? Только привести все в должный вид. Заказали в России иконостас, сейчас пишем иконы. Кто... наши прихожане. Но это, как правило, всегда люди из тех стран, где, скажем, тяжело живется. Вот до недавнего времени это были грузины, потому что при Саакашвили, по-видимому, там было плохо. Сейчас едут в основном с Украины. А есть часть из Молдовы и часть из Прибалтики. Эстония, больше Латвия. Кроме этого, есть местные бельгийцы первой волны и уже новые, но для них так мыслится открыть отдельную общину на французском языке. Да, у нас здесь находится большая база НАТО. И вот представители православных стран, которые входят, греки, Но греки в меньшинстве, у них своя церковь. Румыны, болгары, поляки, они приходят сюда. То есть военные, которые представляют свои страны в этой базе, на этой базе НАТО. Освящал храм блаженнейший Савва, митрополит всея Польши, по благословению святейшего патриарха Кирилла. И он тогда дал благословение вот для священников военных, которые приезжают из Польши сюда в базу, чтобы они считали это своим храмом. Даже дал такую пластиночку, которая обозначает, что это военный храм польских капелланов. Она у нас здесь находится. Поэтому они тоже приходят.
Город Льеж, вытянувшийся вдоль реки Маас, граничит с Германией. Может потому, что это промышленный район тяжелого машиностроения, может потому, что это место бывшего концентрационного лагеря, но первое впечатление было грустным. Но как раз здесь планируется возведение еще одного храма-памятника к 70-летию победы русского народа в Великой Отечественной войне.
Вопрос стоял о том, что появилась община, в которой не было помещения. И поэтому, в общем-то, долго искали. Вот мы с Николаем ходили, колесили по всем улицам и ногами ходили, да. Искали здание. А, собственно, само помещение, по-моему, ваша супруга нашла, да?
Да, она как раз проезжала здесь, и они увидели здание, вот это. Оно было заброшено с вывеской «Продаю». Они встали, посмотрели, что все-таки площадь большая, большие окна. Значит, они позвонили мне, мы позвонили отцу Павлу, он приехал и так дальше.
Первый раз, по-моему, как-то мы не очень были склонны, потому что здесь сквозной проезд. Но после того, как, наверное, еще полгода прошло, ничего не могли найти, мы уже приехали с владыкой Симоном, и мы его спросили, и он сказал, берите. Общая площадь здесь 240 метров. Храм, так предположительно, будет 3 этажа. Значит, в европейском смысле, потому что первый уровень они не считают. Значит, здесь будет воскресная школа, будет зал для приемов, библиотека, наверху будет сам храм, вокруг которого такое гульбище, где будет сам вот этот мемориал. На стенах храма будут плиты из гранита, и на них написаны все имена солдат. И выше будет еще, так сказать, хорошо скомпоновано, квартира священника и звонница.
Вы считаете, что вот это вот здание потом можно будет как-то...
Да, у нас уже есть разрешение, уже на строительство, проект храма. То есть мы его убираем, на его месте строим.
Начинает первая была литургия 29 октября 2006 года. У нас есть фотография именно в этот день. Она осталась у нас пока в память. И теперь мы ее храним.
Большой у вас приход?
Зависит нормально, минимум человек 50-60.
Большой?
Да. Ну а когда большие праздники, тогда порядка 120-150 человек.
Во время нашей беседы приехали представитель бельгийского правительства мсье Арманд и Элла Бондарева, президент Федерации русскоязычной организации, которая занимается вопросами эксгумации военных захоронений партизанского движения. Из своей поездки в Россию они привезли капсулу с землей с Мамаева кургана и передали ее в дар будущему храму-памятнику.
Принимаю этот знак как символ того, что мы будем стараться всей русской диаспорой здесь достигнуть этой цели и построить здесь мемориальный храм солдатам, которые воевали как здесь, так и на нашем Отечестве. И спасибо вам большое, месье. Спасибо.
Ну и в столице Бельгии, Брюсселе, кроме Свято-Никольского храма, с которого мы начали эту передачу, есть небольшой храм Богоматери Анны, построенный при поддержке королевы Бельгии возле священного источника. В центре Брюсселя, недалеко от Гран-Плац, расположен храм Святой Троицы.
Я приехал в Бельгию в 1991 году. Это был период такой переломный, когда старая миграция уже почти вся вымирала, а Советский Союз еще был закрыт. Но это, скажем, начало перемен. И начали появляться сначала поляки из Восточной Польши, они все православные, они появлялись в храме, начали наполнять его, в конечном итоге они его наполнили, и перед нами стал вопрос, как бы нам расширить наш храм, потому что сначала я был назначен Свято-Никольский храм здесь, в Брюсселе. Он небольшой, где-то 40 квадратных метров всего в площади. И вот очень после долгих мучительных поисков и сбора денег мы в конечном итоге на народные деньги купили вот этот прекрасный храм. Он 1930 года постройки. Построили его протестанты, но он у них тоже уникальный. Он у них как эталон. После него еще 6 подобных храмов было построено в Голландии. Он даже получил гран-при за храм малых форм. И вот так нам Господь послал его. Мы его купили в 2000 году.
Сегодня в Бельгии 14 храмов, служит более 20 священников, но, по словам владыки Симона, этого не хватает, потому что прихожан становится все больше.
После, скажем, 91-го, 2-го года это были люди, которые приехали на благополучную жизнь. Распад страны, масса трудностей. Вот есть такой благополучный Запад, туда поедем, станем все миллионерами и будем счастливыми. 10 лет им потребовалось, чтобы твердо сесть на место. Из них, наверное, 40% люди, которые так ничего и не получили. После 10 лет пребывания здесь, вот те первые, они сели, приобрели дома, за которые еще должны платить. Если дети были совсем маленькие, то дети получают образование. Если они приехали в юношеском возрасте, то они тоже, скажем, до конца не адаптировались. Это волна первая. Она со всего Советского Союза. Потом были несколько национальных волн. У нас здесь такой датчик, градусник, где плохо, оттуда и едут. Вот ехали из Грузии. При Саакашвили валом валили. Даже такая была шутка, остались ли в Грузии еще люди. Сейчас, потом поехали из Прибалтики, как только Прибалтика вошла в Евросоюз. Но появились вроде как возможности поехать, а с другой стороны там совсем плохо. И едут, и здесь пополняют очередь безработных. Но сейчас едут из Молдовы. И тенденция такая, что в основном последние вот несколько месяцев едут из Украины. Или, как мы говорили раньше, с Украины. Кроме этого, за эти годы появилась такая вторая тенденция людей, которые приезжают уже обеспеченные сюда. Они хотят делать свой бизнес здесь, они приобретают собственность. Они устраивают какие-то свои структуры. И вот сама по себе вот эта вот физиономия, как вы сказали, лицо человека, она очень противоречивая. С одной стороны, те первые, которые поехали за счастьем, и с другой стороны, вторые, которые это счастье привезли. Вот. Кроме этого, есть еще прослойка служащих. Это посольские. Это по НАТО, это миссия российская при Европейском Союзе.
Как и чем живет сегодня русская община Бельгии – тема нашего следующего рассказа.